Начинаем нашу программу. У микрофона вновь Ксения Ларина, а напротив меня главный режиссер Московского театра юного зрителя Генриетта Яновская. Здрасте, Генриетта Наумовна.
Здрасте.
Очень рада, что вы пришли, пожертвовав выходным, пришли в нашу студию. За это вам огромное спасибо.
И
надеюсь,
вам спасибо,
что не пожалеете.
Что позвали.
Да. Напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, а это значит, вы имеете возможность задать вопрос нашей гости. Напомню, номер смс +7 985 970 45 45. Может быть, во второй части нашей встречи мы и несколько звонков послушаем. Номер, напомню, 363-36-59. Ну и, естественно, по традиции эту передачу мы транслируем в интернете на видео. Поэтому вы можете не только нас слышать, но и видеть, если зайдете на сайт радиостанции «Эхо Москвы». Хотелось, конечно, говорить о чем-нибудь мирном, о театре, но я думаю, что все равно так театр так или иначе в нашей беседе возникнет. Но вот после передачи про Твардовского я подумала о том, что, как говорила героиня какого-то фильма, времена всегда одинаковые. И все равно в любом времени, как бы его ни называй, хоть социализмом, хоть коммунизмом, хоть авторитаризмом, хоть капитализмом, хоть демократией суверенной, все равно каждому человеку приходится делать выбор. И для меня загадка, что Генриетта Яновская работает в таком публичном пространстве, как театр, да еще и не в частном театре, а в самом, что ни на есть, таком государственном учреждении, абсолютно свободно действует на этой сцене, делает то, что хочет. Мне кажется, это мечта любого художника, чтобы от них ничего не надо было. Вам что-нибудь от них надо, Генриетта Наумовна?
Ну, конечно, было бы надо. Было бы надо, чтобы была не одна площадка, очень тяжело на одной площадке. Было бы надо, чтобы поменяли кресло. Конечно, всегда что-нибудь надо, но существует большее надо, чем надо от них. Понимаете, ну, мы-то выросли в определенное время, в определенных условиях. Мы существовали в условиях социализма, яростно перерастающего в коммунизм. И тогда нам от них было вообще ничего не надо. Вообще ничего не надо, потому что за нами не стояли люди. Потому что, почему я говорю «мы», потому что мой муж Кама Гинкас, как мне сказала недавно одна женщина, а я знаю его фамилию, Кама Гинкас. Мне очень понравилось. Мы были однокурсниками, поженились, и жизнь наша протекала совместно. Поэтому нам было ничего на самом деле не надо. Нам хотелось ставить спектакли, и если нам давали эту возможность, то мы ею пользовались. Больше ничего не надо.
Но, тем не менее, тогда спектакли все-таки глаз да глаз был за спектаклями.
Да.
Сегодня-то, слава богу, пока такое
пока
время
нет,
не наступило.
Пока этого нет. Просто могут возникать сложности, естественные, с финансированием, еще с чем-то. Но пока прямого глаза нет.
А чем вы руководствуетесь, когда ставите свою подпись под тем или иным открытым письмом? Потому что я, когда готовилась к программе, естественно, посмотрела интервью, которое вы давали. Ну и, конечно, чуть ли там в течение там, последних 2-3 лет ваше имя я встречаю под различными открытыми письмами. Я могу, кстати, напомнить нашим слушателям, и вам будет интересно, дорогие друзья. Против третьего срока Владимира Путина подписала письмо Генриетта Яновская. В защиту НТВ еще раньше подписала письмо. За создание мемориала жертв репрессий. В защиту суда присяжных вместе с другими деятелями искусства и культуры. В защиту Светланы Бахминой. И последнее, то, что я прочитала, против установления мемориальной доски Григорию Романову в Санкт-Петербурге.
Вот, но вы пропустили не открытое письмо, а поздравление Ходорковскому с присуждением ему литературной премии.
Да, это я тоже прочитала. Вы вместе как раз с Камой Гинкасом. Это поздравление опубликовано на сайте Михаила Ходорковского. Тоже мы об этом
мне сказали, меня спросили опубликовать. Я говорю, если я пишу, можете делать все, что угодно.
Зачем вы это делаете?
Ну вот когда я сказала, от них ничего не надо, но есть другое надо. По сути, надо от себя. От себя это попытка сохранить себя, которая была тогда, в те годы. И тогда даже было легче, потому что было очень определенно все. Была определенно та страна, эта страна. Все. Люди уходят в дворники, люди уходят в вахтеры, люди уходят в пьянку, но пытаются сохранить себя. Сейчас ситуация в этом смысле сложнее, потому что размыты границы довольно много. Но есть вот эта попытка, ну, кажется, вроде бы уже лет много, и это не попытка, а правда, сохранить те представления о мире, о человеке, о человеческих внутренних обязанностях, для меня потребностях. Вы знаете, я пришла сегодня на «Эхо Москвы», и я подумала, как мощно с юбилеями «Эхо Москвы» и с его жизнью связаны самые счастливые 3 дня моей жизни. Это 3 дня защиты Белого дома.
91-й год.
Да. Когда было очень страшно, на самом деле. Мне было страшно. Но это действительно, я вспоминаю, как очень счастливые дни, дни абсолютной свободы. Ты стоишь и понимаешь, там идут танки. Вдруг мы слышали эти выстрелы, когда погибли мальчики. И я не знаю, как всем там, мужчинам и женщинам, мне было страшно. Но мне было свободно. И было прекрасно чувствовать себя рядом с теми людьми, которые ощущают жизнь, как ты. Поэтому вот эта потребность, необходимость, обязанность, за себя обидно. И за державу тоже.
Но вы же понимаете, что вы рискуете. В конце концов, да. Вы же не самостоятельная единица, вы же сами про это сказали. За вами люди, за вами целый коллектив театральный.
Значит, они будут с другим руководителем.
А, кстати, в театре разделяют вообще ваше мировоззрение?
Вы знаете, это очень интересно. Когда я пришла в этот театр, и была эйфория перестроечных лет, я, конечно, таскала их с собой на все митинги, почти весь театр ровными рядами шел на митинги. Я даже помню не только митинговую, но и очень смешную ситуацию. Первый год, когда я там работала, пришел день 6 июня, я вызвала коллектив на какую-то вроде бы репетицию, после чего им сказала, а сейчас, как в детском саду, мы идем к памятнику Пушкина. И театр, немножко закруглившимися глазами и с цветами, шел к памятнику Пушкина 6 июня. Это был единственный раз, я больше не повторяла культ походов этих. И мне казалось, а может быть, было и правдой, что театр разделяет то, что чувствую и думаю, и чем живу, на самом деле, я. Но потом было ужасное. После того, как вот была вся эта история с дежурством у Белого дома, после победы над путчистами, я пришла в театр и говорила о том, что только нельзя пускать внутрь злобу, нельзя преследовать коммунистов. Были люди, которые не понимали, что они, где они. Поэтому не надо никого преследовать. Единственное, на собрании театра было принято общее решение запретить в театре любые политические партии. Любые, правые, левые, центристские. Театр – место, свободное от любых политических партий. Но это было тогда решение, а я еще говорила не преследовать коммунистов, потому что я думала, что с этим конец навсегда и абсолютно. И вдруг прошло какое-то время, и вот тут было страшновато, и один из артистов сказал мне, я за вами, за Ельцина голосовал, я за вами на эти митинги ходил, и что я с этого имею? После этого я поклялась никого никуда не звать и не вести. Это было тяжеловато, потому что все-таки, наверное, я была, хоть вроде что-то и понимаешь в жизни, но остаются какие-то такие странные идеалистические заскоки. Но тут не так давно, я не помню, что это было, то ли против третьего срока, то ли что-то, я сказала литературной части, достаньте из интернета письмо и повесьте его на стену, кто хочет, тот подпишется. Подписался артист Ясулович, которому никто не предлагал, ничего не говорил. И я была очень расстроена, что больше никто.
А чем вы это объясняете? Это же модель общества, я вам отдельно скажу, взятый чем? Театр, вы же сами прекрасно,
да, я прекрасно
понимаете.
Это понимаю. Да. Я вам скажу, чем. Недавно я говорила с одной журналисткой, которая мне говорит, Геннадьевна, вот я не понимаю, вот мы, наше поколение, она молодой человек, Она говорит, мы как раз возникли и жили так, что мы занимались, мы не обращали внимания на политику, нам было не важно, что происходит. Мы, кто хотел, занимался театром, кто хотел, ходил в ночные клубы, кто чего хотел, тот тем и занимался, и политика нас не интересовала, и нам было как-то даже странно. Она говорит, я вам скажу, что когда было это 31 число, закончившееся избиением, я постаралась не быть в центре для того, чтобы случайно там не оказаться. Ну вот сейчас, говорит, как ни странно, во-первых, я, говорит, хочу задать вам этот вопрос, почему вас это волнует? Мы не обращали на это внимания. Мне кажется, это совершенно прекрасная вещь, если вырастает какое-то поколение, которое не обращает на это внимания. Значит, все нормально. И значит, тогда, когда росли они, то есть в те страшные 90-е, и конец 80-х, было нормально, потому что они не обращали на это внимания. Понимаете? Им, они не боялись за свой завтрашний день. Они не искали удобной партии. Им ничего не надо было искать. Поэтому это, конечно, это с одной стороны. С другой стороны, если в партию не гонят палками, то очень мало людей интересуется тем, чтобы сходить в партию. Есть нормальная семейная жизнь, карьерная жизнь, еще какая-то. Поэтому ответить на вам на вопрос театр сколок общества.
Да.
Но если ты будешь активным трибуном, руководителем, без конца их заводить, то ты человек 20 заведешь, наверное. Но я ни трибуна, ни деятель.
Ну, вы же сами знаете на своем собственном опыте, что, не знаю, как в других странах, в нашей стране чистым искусством заниматься невозможно. Потому что события общественной жизни, политической жизни, они все равно так или иначе влияют на то, что происходит в культурном пространстве.
Нет, это иначе. Ну. Это иначе, это другой процесс. Они влияют на тебя как личность, и ты как личность проявляешься в собственных спектаклях. Я не люблю политический театр. Угу. Я не люблю политических высказываний на сцене. Мы занимаемся человеком, занимаемся тем, что внутри человека, из чего состоит человек, и каким образом он входит во взаимоотношения с миром, и ищем того, чтобы результативно у нас в зале человек не одинок, потому что свои тайны и боли он видит на сцене и тайны, и боли, и способ радоваться. И он тогда не одинок, потому что он видит, что у других то же самое. Но впрямую отражать политическую ситуацию на сцене мне всегда казалось неинтересным. Угу.
Но настроение-то существует.
Оно твое.
Настроение,
если
оно
ты
есть.
Профессионал, угу. Ты это все равно, это выйдет на сцене. Оно все равно будет не специально, не для того, чтобы сделать. Не специально. Но когда вот вы говорите про артистов, вот я вам приведу сейчас один пример, который не касается политических боев. Вот у нас было 65-летие Победы. И, естественно, понимаете, такая возникла вещь. Всегда были люди, которым я звонила 9 мая. Всегда были люди, которых я поздравляла. И я поняла, что в этом году есть один человек из тех, с кем я знакома и кто мне близок. Это бывший пожарник, вахтер нашего театра, которому я могу позвонить и поздравить его. И я собрала артистов и предложила им сделать очень неофициальную, чтобы только там не прозвучало ни одного официального слова, вечер, праздник, сделать для них праздник, пригласить и сделать праздник. То, как искренне они готовились к этому, то, как потрясающе это на самом деле прошло и потрясающе было. Меня спрашивали, а как вы их приглашали? Я говорю, у Бархина сосед в доме
так
есть,
еще
один приятель,
да?
Художник. Угу. У нас оказался, у меня на площадке оказался ветеран, я даже не знала, что он ветеран. У кого-то из актеров кто-то был. Мы позвали замечательную Шергову, потому что мы знали, что она фронтовик. Вот так собирали людей. Потом директор позвонил в префектуру и сказал, вот вы можете прислать человек 10-15 в СТД. Нет, не в СТД, в Комитет по культуре. В СТД нам сказали, мы не скажем вам, кто у нас ветераны. Вы нам дайте количество, и мы вам пришлем. Я сказала, ну, знаете. Это был своеобразный ответ, конечно. И это был поразительный вечер. Мы накрыли столы. Они пришли красивые. И замечательные молодые артисты танцевали с ними. Не только молодые. Разговаривали за столами. Они сидели вперемешку. Они могли рассказывать свои истории. Пели. Ну, он был действительно поразительно теплый и прекрасный вечер. И я... Дважды мы это провели. И я тогда сказала артистам, только вы понимаете, для меня это праздник трагический, все равно. Держите меня за руки, чтобы я не устроила трагических моментов. Он может быть один помянуть погибших и не вернувшихся. Один. И поразительно, как артисты наступали на горло собственной песни, когда им тоже хотелось этого, и устраивали праздник. Они были такие, все красивые. Но вот это ведь не политическое действие.
Нет, конечно. Человеческое действие.
Но это, по сути дела, мне кажется, одно из самых... Как говорили актеры потом, мне кажется, для нас, говорил один, это так же много и важно, как для них. Для них это было так неожиданно, как они почти на руках поднимали их в этот зал, вели под руки, как они... танцевали, как они ухаживали и следили, чтобы все время что-то было в тарелках, как, а когда подарки наши оказались не очень легкими, провожали их домой. То есть это было очень важно. И я вдруг подумала, нет, ну так же важно для театра, для становления человеческого актеров было то, что ровно через год после Беслана, ровно через год мы туда прилетели и играли там для детей спектакль. Я понимаю, что вы лучше готовитесь к тому, что скоро новости.
Да, вот даже вашу сумку забрали.
Уже даже мою сумку убираю, чтобы она не мешала. Я думала, вы не здесь сядете, а здесь. Поэтому я ее туда и поставила.
Давайте сейчас новости послушаем.
Я просто хочу продолжить на эту тему.
Хорошо, хорошо.
А теперь новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомним, что сегодня в гостях у нас главный режиссер Московского театра юного зрителя Генриетта Яновская. Но мы совсем не о театре говорим, а о смысле жизни, получается. Ну, мы пока с вами еще остановились на 9 мая 2010 года.
Да, я просто вспомнила, что после этого праздника действительно в театре, который был, было замечательное счастливое ощущение, а тут... Подступило 12 июня, когда мы праздновали независимость России. Разгоняли опять облака, и опять за городом какой-то цемент сыпался.
И опять еще кого-то разгоняли, по-моему, не только облака.
Разгоняли не 12-го, а 31-го разгоняли. И было очень красиво, много украшений в городе, огромное количество. И я вдруг подумала, почему меня так раздражают эти украшения и разгоны облаков? Все красиво, наверное, народ радуется, бежит на там, один концерт, другой концерт. И я вдруг подумала, вот 9 мая, когда мы вот выясняли по поводу ветеранов в префектуру, я узнала, что в Центральном округе, по-моему, 287 или сколько-то ветеранов и 1000 с чем-то приравненных. Я могу ошибиться в цифрах, вот, ну, не 200 с чем-то, я не могу точно сказать, и 1000 опять же с чем. И я подумала, сколько денег надо для того, чтобы создать им достойную жизнь и не класть им в подарки просроченные крабовые палочки.
Ну, квартиры же пообещали.
Пообещали. Но они уходят каждый день.
Не прошло 65 лет.
Да, они уходят каждый день. А им пообещали, они дали в ту же секунду, когда подумали хотя бы об этом. И я подумала, вот оно украшение города. Вот ваш стоит весь Арбат, на котором вы находитесь, новый. И вместо украшений на каждом доме щит. На украшение этого дома ушло бы там 196 тысяч рублей. 150 ветеранов получили эти деньги. Вот их фамилии, вот они получили. разгон, а в воздухе висит такая на дирижабле. Можно, нет, дирижабль тоже дорого. Висит бумажка. Разгон облаков стоит столько-то. Открыт там новый детский сад там-то вместо разгона. Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, это было бы удивительное украшение города к празднику.
Ну, уж видите, мы в таких декорациях существуем уже многие-многие годы. Да, и нам главное расписать покрасившие эти задники, а все остальное абсолютно не
важно. Поэтому вдруг мы слышим, некуда водить детские сады детей. Ветераны, которые ждут и ждут и ждут, они с последних сил ждут. И вдруг им прибавляют пенсию. Господи, 80 рублей. Шума было, я помню, когда вдруг оказалось, я не знаю, сколько в этом году. Это страшно. А жены ветеранов, вдовы, которые остались. И я все смотрю на эти украшения, и каждый раз мне больно.
Там еще я как раз вела эфир в этот день, 9 мая, и я тут столько наслушалась слез от пожилых людей, которые звонили в эфир. Потому что, ну, вы сами это знаете, что у нас и ветераны тоже все поделены на сегменты. Есть правильные ветераны,
есть ветераны,
которых и ветераны, за ветеранов-то никто не считает. А люди, которые отсидели всю войну и больше, и дальше в лагерях советских, это кто такие? А дети тех, кто пропал без вести?
Просто элементарно,
никто.
Да.
Это тоже никто считает.
Потому что своя страна
Родины.
Не отрыла всех погибших. Да.
Поэтому как бы такой цинизм, он стал уже нормой жизни.
Да. Это и страшно. Но, знаете, для меня одним из самых ярких проявлений этого времени, я не помню, на каком, ну вот наша эта дума что-то решала по поводу пенсионеров. И они называли это период дожития. Это просто фантастика. И спокойно с экранов телевизора раздавалось это период дожития. Или доживание, я не помню. Было как-то
дожитие,
очень неграмотно.
Дожитие,
точно, неграмотно было как-то. Это самое. И я думала, да как же там им по голове не дали прямо в Думе-то и несут спокойно на всю страну. Это вот это и есть, вот для меня, если есть какая-то эмблемочка времени, вот, вот оно. Я смотрела позавчера по CNN, как, ну, то, что во Франции это жуткое наводнение, у которого не было с 1827 года. Я понимаю, эти чудные городки, эти снесенные дома, это чудо, все, что там. И берут интервью. Какая-то женщина стоит такая на экране крепкая и говорит, ой, говорит, так ужасно, у нас все путешествие нарушилось, ну, они туристы, у нас все путешествие нарушилось, и слава богу, что нас вывезли, но ничего страшного, ведь мы пенсионеры, мы успеем отдохнуть. Я думаю, господи. Мы пенсионеры, мы успеем отдохнуть.
То есть у них как раз период путешествий.
У них период путешествий, открытие мира, получение небольших и покрупнее удовольствий. А у нас период подсчета, сколько за квартиру, как это, может еще и внукам помочь. То есть это отчаяние. И параллельно с этим мы разгоняем облака.
Ну вот смотрите, я думаю, что вы согласитесь с тем, что сегодняшнее время, помимо тех эпитетов, которыми вы его награждаете, оно еще есть и какое-то невероятно нагло, цинично врущее в глаза своим собственным гражданам.
Да.
Совершенно не стесняются. Раньше, я думаю, при советской власти они хотя бы там все это в красивую упаковку...
Стеснялись. Нет, при советской власти не надо. Я жила, вы ее мало знаете.
Ну, конечно.
Там тоже было с этим все. Вы понимаете, что на самом деле ужасно похоже по телевидению. И вдруг голоса у тех, кто ведет там программы, вдруг становятся очень похожими, и фразы. И я, опять же, с кем-то я говорила тут, я говорю, ну вот вы меня спрашиваете об изменениях во времени. Я говорю, я вам могу сказать, на что я обратила внимание? На то, что то, как раньше, точно как раньше, люди начинают переставать. Не начинают, а многие уже перестали, а некоторые начинают переставать верить тому, что говорят в программе «Время». Вот тогда просто знали, что если там говорят, думай иначе. Вот сейчас возникает очень похожая ситуация. Мы это проходили, мы
это знаем. А вас не удивляет, что молодежь, вот судя по наблюдениям, она как-то очень с большим удовольствием встраивается вот в эту вертикаль. И никаких стилистических разногласий у нее нету с властью, у большинства, к сожалению, да. Я не очень понимаю, они же все-таки не пуганы, они из другого времени, они рожденные во время, которое уже далеко-далеко после исчезновения Советского Союза и советской власти.
Да.
А с удовольствием принимают вот всю вот эту стилистику.
Ну, во-первых, Ксения, это не все. Во-первых, это не все. Во-вторых, люди быстро воспринимают то, что легко. А это легко. А на самом деле думать и жить трудно. И даются очень легкие рецепты, дается очень легкий такой полет бессмысленного счастья, казалось бы. И Пушкин, который наше все, такой сияющий, такой прекрасный, и это хорошо. Только он почему-то писал: «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Ну, это огромный разговор, то, как их заготавливают. Ведь как заготавливали нас? Я же пионеркой, школьницей была, истовой. Ну, истовой пионеркой верила. Я вообще поражалась, как мне свезло, так свезло, как Шарикову, что я родилась именно в советской стране. И поэтому я такая свободная. И поэтому я учусь в школе, а не работаю где-то там, в Америке, поднося тяжести для того, чтобы заработать кусок хлеба, и не живу в черте оседлости. Поэтому это очень легко делать с молодыми людьми, очевидно.
А когда у вас первые сомнения зародились, если вы такой были правоверной советской молодой девушкой?
Первые сомнения, ну, когда стали возвращаться из лагерей люди. Первые сомнения, когда пришлось задуматься, извините, про 20-й съезд. У меня в доме родители об этом не говорили и не интересовались. Я в доме, где этим не интересовались, росла. Первые сомнения, когда старший брат моей школьной подруги вдруг какую-то фразу сказал: думать надо. Первые сомнения в последних классах, потому что у нас в школе были прекрасные педагоги. Прекрасные, которые учили нас, на самом деле, не учить предмет, а думать.
Угу.
Первые сомнения, да. Первые сомнения, когда я была в школьном читательском клубе и готовила доклад по кибернетике и двоичной системе исчисления.
Но диссиденткой вы себя никогда не считали?
Нет,
да?
Никогда не считала.
Никаких проявлений протестных не было?
Протестных не было. Не было. Было одно, вот были... Было одно. Протестных не было. Было неучастие, было несопричастность. Я даже знаю, как называли чуждые наши идеологии люди. Нам ведь работать не давали. И однажды наш художник, Эдик Кочергин, услышал где-то, то ли в обкоме партии, фразу: «А, эти Гинка Саиновская – чуждые наши идеологии люди». То есть не борцы.
А вы понимаете, что вы сегодня чуждые этой идеологии люди? Идеология, которая сегодня
сейчас абсолютно сознательно. Да, конечно, чуждая.
А в чем вы расходитесь? Можно конкретизировать?
Ну, меня лишили права голоса. Вот просто элементарно.
Да.
Я была, вы знаете, меня никогда не интересовало ходить голосовать. Начался период, когда я почувствовала, что я хочу голосовать, и если я прописана где-то далеко, то я поеду туда далеко, чтобы голосовать. После чего мне сказали, сколько процентов придет, неважно, придешь ты или нет. Ну ладно, неважно, но я приду. Но дальше мне сказали, ты имеешь право голосовать только за этих. Ты не можешь голосовать даже против всех. То есть моего мнения никто не спрашивает. И никто не хочет узнать, что а вдруг в этой стране окажется не 7, а 15% против всех. И эту партию надо организовать. Потому что, вы понимаете, ведь по... лозунгам, декларациям можно быть согласным почти с любой властью, она красиво говорит. Но когда она лишает граждан права голоса, мне очень понравилось, не помню, чье высказывание, француза, не помню, что прекрасно в тоталитарном государстве, есть одно достоинство. Ночью не надо сидеть у приемника, чтобы знать результаты завтрашних выборов.
Это правда.
Ну, прекрасно. Вот не надо идти, не надо это. Всего этого не надо.
А вы когда-нибудь встречались близко вот с властью? Ну, с Борисом Николаевичем, я знаю, что наверняка вы общались.
Ну, Борис,
да?
Николаевич был в театре.
Да, да, да. Да.
Как ты приглашал один раз в Кремль, я даже испугалась. Я там не бывала.
А с нынешними?
Я вам скажу, из власти... Я встречалась однажды на таком совещании с Грефом, если считать это властью.
Ну, представитель власти, безусловно.
А, ну нет, я встречалась с Гайдаром, я встречалась с Чубайсом. Эти часто бывали в театре, я их крайне уважаю. И тогда я встречалась и того, и другого очень. Но я встречалась с Явлинским.
Ну, вот все называют сейчас... все.
Да,
все не тех.
Опять все не то. Опять я не в ногу. Все в ногу, я не в ногу. Я помню замечательно это совещание с Грефом по поводу вот этого новых законов, которые должны были принять. И пыталась объяснять, что это не экономические, никакие другие законы, а что они идеологические. И Греф очень категорически это отрицал. Я говорю, ну идеологию, идеологическое давление заключается не только в идеологическом давлении. Ну, это попыталась объяснить. Попыталась объяснить, что театр и наука никак не могут быть сферой обслуживания. Не могут быть уравнены в правах со сферой обслуживания и в том, как им жить. Это бред, то, что сделано с театром. Если честно, это давление не меньше, чем то, которое было при советской власти, а в чем-то и больше.
Оно просто,
там не было прямого пальца.
Да,
да. Им кажется, что это рыночное, мне кажется, иначе.
Ну, я почему спросила про представителей власти, потому что вот в последнее время очень обсуждается в интеллигентских кругах эта тема общения интеллигенции и представителей государства. Нужно или нужно ходить на эти встречи? Чего они хотят от вас, когда они вас зовут, если зовут, да? Чего они ждут? Прав ли Юрий Шевчук, который позволил
Юрий Шевчук,
себе...
несомненно, прав. И вызывает глубокое мое уважение. Можно ходить, но нужно говорить, а не молчать. Можно, я так думаю, хотя тоже. Но не... Я вам скажу, я ленинградская девочка, я выросла в Ленинграде. Для меня это самый дорогой город вообще. И родина, и колыбель, и юность, и даже зрелость.
Сейчас похоже это на ваш город, Петербург?
Нет, это не похоже на мой город. Я вам скажу, первое оскорбление Ленинграду я почувствовала, когда праздновался его юбилей, и оказалось, что это не юбилей Ленинграда, Петербурга, Петрограда, а юбилей родины президента, который в это время был президентом. И мне показалось, что такой высокомерный, прекрасный город был несколько унижен и служил некоторой подстилкой тому, как праздновался его юбилей. Это было очень больно для меня и очень мучительно. Дальше, когда я говорила, что я из Ленинграда, люди с юмором в Москве говорили, а, это ленинградская команда, ленинградская команда. Но я вам должна сказать... Вы сейчас начнете задавать дальше вопросы, но я вам не знаю, как дальше. Это смешно и опять наивно, и глупо, и дико. Но я знаю ленинградский юрфак, я знаю некоторых педагогов, я знаю, как они хорошо говорили о мальчике Медведеве. Интеллигентным, воспитанным, широким, умным. Я очень надеялась. Только потому, что я знаю людей в Ленинграде, которые так говорили. Я очень надеялась.
Ну, я жду, когда но
будет. Вот я вам и хотела сказать, что вы сейчас начнете задавать мне следующие вопросы.
Но здесь, кстати, ситуация не такая уж сложная. Наоборот,
да.
Она не такая сложная. Потому что, может быть, в нем все это, может быть, и есть. Но условия, которые он принял...
Немножко иначе стал говорить.
Уже есть, да?
Ну, немножко, да.
А вообще, вот вопрос, опять же, вообще, по вашим наблюдениям, власть, она неизбежно меняет человека к худшему? Там какие-то происходят необратимые процессы? Вот это ощущение
там
власти,
происходит,
что
вы сейчас хотите сказать про власть на любом, уровне.
Да,
уровне,
да.
Главного вахтера, уровня главного режиссера.
Да,
ну, я
да,
это и понимаю.
Да.
Она неизбежно что-то делает. может быть, беду, может быть, изменения, может быть, муку. Потому что ты можешь что-то решать, и от этого ты не свободен. И от этого возникает иногда дополнительная мука. Ну, у меня, например, угу. Дополнительная мука иногда возникает. Я могла бы отказаться от этого и сказать, нафиг мне ваша власть, я свободна, я буду делать спектакли. Нет, объясню почему. Потому что мы в своей жизни делали свои спектакли в разных театрах и раскидывали этих детей по разным театрам. А в разных театрах разная эстетика. И им было тяжело в чужой эстетике. Тяжело видеть, как в твои спектакли заползает. Ты успел, ты ухитрился создать что-то. И вдруг ты видишь, как туда заползает, и вот тяжело удерживать. Да и тяжело, как кукушке, когда всех детей пораспихало, и гуляй, Вася. Поэтому один театр, который приобретает определенное лицо на тот период времени, когда там работает тот или иной режиссер. Поэтому мне кажется, что исчезновение репертуарного театра как такового на 3 года там, 5 лет тут и так далее, это может уничтожить некоторые лица театра, там, где есть лицо. Я знаю, что у нашего театра есть лицо, есть свой зритель. И для меня это счастье, и все уроны, которые я, допустим, для себя вижу от своей должности, которая неприятна. Должность неприятна. Это я правду говорю абсолютную. Должность неприятна. Без нее, без этой должности, мы не могли бы собрать в одно место спектакли, и не мог бы театр приобрести вот этого лица, который я люблю, и этого зрителя, которого мы любим.
Тогда, может быть, Генриетта Наумовна, да. У меня возникла такая ассоциация. Может быть, тогда и Владимир Путин, как руководитель Большого театра под названием, да, Российская Федерация, тоже ставит свой спектакль.
Медведев.
Ну, мы же знаем, я не говорю, кто президент, а говорю, кто руководитель. Он тоже ставит свой спектакль. И он тоже вправе выбирать, каких артистов ставит на главные роли,
вправе.
В каком жанре этот спектакль будет решен, как это делать антракт, да, и сколько закупать шампанского для буфета.
Абсолютно вправе, будучи всенародно избранным. Но, с другой стороны, он лишил меня права голоса. Меня тоже. Сделано так, что мой голос никого не интересует.
Он так решил, потому что вот
да.
Вы, Военовская, вы в роли статистов, у воды,
да.
Понимаете, вот в этом театре.
Нет, но здесь не, ну, действительно, театр, как говорил мой учитель Товстоногов, это добровольная диктатура. Но из театра ты можешь повернуться и уйти в другой театр, uh-huh. если тебя не устраивает направление этого театра. Ну, из страны мне как-то... Ну, конечно, я могу уехать на Мальту или там в Израиль. И
знаете,
там.
Да, чемодан-вокзал, да. Эту поговорку вы тоже,
да, чемодан-вокзал.
Да.
Но, Ксения, вы будете смеяться, это моя родина, я ее люблю. Я не представляю себе этого.
Ну, так складывается, что
так
жизнь
складывается.
На вашей родине идет
я
не
вот
по вашим законам, да? А по законам
Ксения,
большинства.
Вы поставили передо мной сложный вопрос. Мне кажется, что надо считаться и с интересами меньшинства. Хотя я думаю, что меньшинство, вот, допустим, у меня в театре предлагают мне, вот мы порепетировали тут спектакль, давайте мы его тоже сыграем. А я понимаю, что он непрофессионален, допустим, неинтересен, допустим. И я, стиснув зубы, делаю самое трудное, что бывает в театре, отказываю. Что-то вы поставили передо мной слишком сложную задачу.
Мне, кстати,
я прямо вот так в эфире, в прямом, не могу этого додумать. Вы меня еще
зовите,
я
додумаю. А потому что, смотрите, мы привыкли, когда мы говорим о театре, вот с вами, с вашими коллегами, мы уже воспринимаем как аксиому, что в театре демократии быть не может. Ну, не бывает
Нет,
такого,
не может,
да?
Не должно.
А почему тогда мы решили, что в стране должна быть демократия? Может быть, наша страна, как, кстати, говорит Армен Борисович Гарханян, который потряс вот общественность своим интервью у Познера, да, что должен быть крепостной. Театр, и да, и страна такая. У нас страна, которая должна лежать под жесткой железной рукой.
Кончайте меня провоцировать. Я с вами много чего говорила, вы меня все провоцируете. Вы хотите еще чего-нибудь от меня дождаться, так я скажу. Нет, это, конечно, страшно, когда не учитывается, не существует мнение меньшинства, которое должно учитываться в стране. Не меньшинств, а меньшинства. Когда опираются на самые простые и наиболее низкие клавиши для управления человеком. Ну, Ксения, не расстраивайтесь. Нам казалось, что советская власть нерушима. Я не верила, что с ней что-нибудь может случиться. Когда Горбачев произнес свою первую речь, я была в доме старших Лунгиных, Лилии и Симы, и мы сидели втроем. И вдруг они говорят, а он понимает, что он говорит? Это значит конец коммунистической партии. Я так удивилась, когда они это сказали, потому что я не предполагала, что у нее может быть конец. Я предполагала, что у нее могло быть только начало и вечная молодость. Но... И когда все это случилось дальше, невероятное, непонятное, правда, поколения людей умерли, так и не узнав, погибли, были измучены, умерли своей смертью, так и не узнав, что это тоже скончился, поверьте мне, что и следующий виток произойдет.
Будет,
просто
будет.
Опять будет...
Я тоже в этом убеждена.
Поколение.
Я, мне кажется, меньше. Это просто меньше, тогда было 70 лет, сейчас не
это
будет.
Это тогда, да. Опять пришли говорить про новости?
Да, к сожалению, у нас...
А мы ни одного телефонного звонка
да,
с вами
не послушали.
Да, ну
потому что, видите, как-то так получилось,
как-то у нас
что...
такая политбеседа.
Отдельно. Но я тогда последний вам вопрос задам, все-таки возвращаясь к театру, учитывая вот все, что мы сегодня с вами успели наговорить, какое вообще место в сегодняшней жизни в России занимает искусство и театр в частности?
Ну, если насчет театра в частности, да. То я хотела бы сказать, что он занимает такой, на мой взгляд, это не весь театр, не весь театр. Он занимает место возможного угла, где человек, пятого угла, где человек может сесть и заняться внутренними проблемами. Без визга, без шума, без грохания литавр, без вранья.
Без разгона
облаков.
Меня,
да, это и разгона демонстраций. Это для меня театр. Вот. Вы понимаете, я когда-то говорила, мне там про ТЮЗ любили спрашивать, и что? Я говорила, что наибольшее количество суицидов бывает в 15 лет. Наибольшее количество мыслей о жизни бывает в этом возрасте. И поэтому человек должен понимать, но в любом возрасте, что он не одинок, и у других те же проблемы, у других те же боли, у других... тоже непростое существование. Он выдохнет, ему станет легче. Для того, чтобы он не был одинок, Ксении нужен театр. Потому что театр, когда приходит туда зритель, когда он пришел, он еще толпа. И дальше театр разъединяет людей. Он делает их каждого поодиночке, как бы обращаясь к каждому одному. И в результате соединяет. Ох, какую я умную мысль сказала.
Я очень люблю, кстати, смотреть на зал иногда,
да,
вот, когда хороший спектакль идет, когда вот такое эмоционально сильное такое напряжение. Когда ты смотришь на зал, ты как раз вспоминаешь вот в том числе эти лица, которые вы видели в 91-м году.
Конечно.
Да, это тот самый случай.
Это тот, более того, я вам скажу, что я очень люблю наш зал. Я иногда смотрю даже на экране, так как у нас мы можем видеть и сцену, и зал в кабинете по телевизору. И мы смотрим зал. Мы поражаемся, какие красивые лица у наших зрителей. Я говорю, что к нам только красивых, что ли, отбирают? А это на самом деле красивые лица становятся во время спектакля. И вот это осмысляет как-то твою жизнь.
Спасибо большое. Генрета Яновская, наши сегодняшние гости. Но с наступающими праздниками, юбилеями поздравлять не буду. Сделаем
меня
этот день в день.
В день.
Ну а сегодня, кстати, анонсируем еще и телевизионную встречу. Программа «Временно доступен» на канале ТВ-центр. Тоже сегодня планируют показать запись интервью с Генретой Наумной.
Да, мне тоже интересно увидеть, что там получилось.
Спасибо.